В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной Арсенал подкаст. Выходим мы сразу после игры с Вильярреалом, который Арсенал проиграл со счетом 1-2. Но звучит это, в общем, сейчас совершенно рабочим вариантом. Проигрыш в гостях 1-2, типа победа 1-0 дома. И мы сейчас с Филиппом обсудим, что будет дома и что должно было быть сегодня. Филипп, приветствую вас.
Доброй ночи.
Ну что, какое у вас, честно, такое ощущение от всего этого? Лучше было бы 8-0 все закончилось?
Ну да, однозначно. Однозначно. То есть у вас на сайте там собеседник задал вопрос про дуализм. И вот как раз это то, что я хотел сказать, что я понимаю болельщиков, которые хотят трофея, прекрасно понимаю, и всячески поддерживают Арсенал, и хотят только побед. Но я просто по себе знаю, что если Арсенал выиграет, то Артета останется, я в этом уверен на 100%. И я знаю, что я с Артетой не хочу смотреть следующий сезон. То есть я хочу смотреть только Лигу чемпионов, потому что мне просто интересно Арсенал на уровне какого-то набора других команд по сравнению с теми, которые мы уже видели. И я, если честно, готов променять несколько дней радости на полгода надежды. Потому что я считаю, что с любым новым тренером там полгода есть, то, чтобы надеяться, что все пойдет в лучшую сторону. Вот. А вот игра, как сегодня, это, конечно, самый худший расклад, потому что в такой точной игре Арсенал может спокойно пролезть в финал.
Может и не пролезть точно так же. То
есть, может и не пролезть,
по сравнению с тем, что было при счете 0-2 игры в десятером, вероятность резко выросла, да. Ну, давайте мы про игру сначала поговорим, потом про финал. Я не знаю, можем ли мы что-то тут новое найти. Мне кажется, что кто такой Артета, может не видеть либо слепой, либо человек, которого Артета устраивает, вне зависимости от всего. Я не имею в виду хозяин клуба, я имею в виду обозреватель, допустим, да? Которого по каким-то причинам устраивает то, что происходит. Да по разным может быть причинам. Потому что он на зарплате у клуба сидит. Или потому что он болеет против Арсенала внутри себя. Ему нравится, что происходит. И он серьезным видом будет кричать, что Артета – это великий тренер, дайте ему работать. Либо это человек, который говорил раньше, что Артета – великий тренер, а теперь реальность это опровергает, но он не может раб типа своего слова и так далее. А любой минимально здравомыслящий человек, который понимает, что такое футбол, то есть, например, меня вот бейсбол дай посмотреть, я не скажу, хороший тренер, плохой, я не понимаю в игре ничего. То есть человек, который не понимает, да, он ничего не увидит. Но человек, который минимально понимает и как-то смотрит, он знает уже, что Артета – это пустота, это воздух. Что есть тренер, что нет тренера, разницы нет. Поэтому результаты вообще не имеют никакого значения. Понимаете, да, что я имею в виду? Что если Артету оставят, то его оставят вне зависимости вообще от результатов. Просто потому, что он нужен, удобен, у него, я не знаю, поддержка, за ним медиа. Я не знаю, есть миллион причин, по которым можно оставить человека. Мы уже говорили этот пример, как в Блэкборне оставили тренера, потому что жена хозяина сказала, что она хочет, чтобы он остался. И после этого Блэкборн с ним вылетел.
Я все-таки в нынешней ситуации не верю в такой расклад. То есть я думаю, что вылет... Ну, потому что я думаю, что вылет от Вильярреала нагонит на Кронке еще большую волну, больше, чем то, что они имеют. И именно вынос от Вильярреала Эмери, я думаю, что это такой... Потому что, понимаете, вот я анализировал все-таки там, последнюю неделю настроение болельщиков. И если взять на англоязычных сайтах различных и подкастах, если взять, допустим, за основу те там 87%, которые были в январе,
Это был не январь, извините.
Это был конец января, начало
февраля. Февраль, начало марта. Ну, наверное, их сейчас не 87, я согласен.
Ну, допустим, да, там, такой примерно. То мне кажется, что вот эта группа, она поделилась на несколько уже подгрупп. И вообще очень фан-база сейчас очень не едина. Совершенно разные настроения присутствуют. И вот из этой группы, на мой вкус, две самые миноритарные группы – это те, которые уже определились, что Артета аут, или определились, что Артета верен до конца, и них ничто не потревожит, как вы сказали, по каким-то убеждениям, то вот для меня выделились две такие группы, которые первая говорит, что если Артета выиграет Лигу Европы, тогда его, значит, надо оставить, иначе надо выгонять. А вторая, которая говорит, что мне не нравится Артета, но я не верю, что наше руководство назначит кого-то внятного, а они назначат Нуну примерно, или Анчелотти.
Но чтобы... в Тоттенхэм сватывают уже.
Да, ну я не знаю, почему Анчелотти, но тоже, в общем, Анчелотти никому не нравится, а Артета, он хотя бы свой, и, значит, он...
Филипп.
С него может что-то вырасти.
Пожалуйста. Зачем это транслировать? Разговоры детей. Я не понимаю, к чему это? Мы два взрослых человека. Зачем нам транслировать разговоры детей? У них есть свои песочницы, пускай они там пишут, что они хотят. Дети ничего не решают. Никакие болельщики, недовольные результатами, ничего не решают, потому что стадиона нет. Был бы стадион, у них была бы возможность показать это на стадионе. Да, сейчас этой возможности нет. То, что происходит на болельческом фронте в свете бесед с Кронки, достаточно ясно. Футбол не имеет вообще значения никакого сегодня. Вы видели эту встречу в онлайне?
Да.
Желающие видели, короче говоря. Там был хоть один вопрос вообще про футбол? Полтора часа беседы с Жошем Кронки. Хоть один вопрос был, отвечаю вам, нет. Про футбол никто не разговаривал. Почему? Потому что на повестке дня совершенно другой вопрос. Болельщики, а я имею в виду не болтуны в песочнице, а болельщики, которые реально будут участвовать в решении этого вопроса, потому что создана комиссия, я уже миллион раз говорил, правительством, которая должна сделать так называемый fan-led review, то есть обзор, который будет сделан с упором на фанатов и на том, чтобы фанатам было хорошо. Соответственно, первое, что сделает комиссия, она будет допрашивать фанатские группы все, а не Кронки и не там Глейзеров. Все фанатские группы будет допрашивать, будет спрашивать. Они все уже объединились между собой, я имею в виду болельческие группы. И все они хотят, чтобы им дали 50 плюс 1% доли в клубе. И все. Это тот вопрос, которым они сейчас заняты. Никто сейчас на Кронке давить по вопросу тренера не будет, потому что они хотят надавить так, чтобы Кронке вообще не мог решать ничего.
Поэтому и в этом плане
результаты ничего не меняют.
Ну, не согласен. Все-таки трофей это сразу убирает от Кронки. Дает Кронке разговор, что мы назначили человека, который взял нам трофей, вывел Лигу Чемпионов.
Да нет этого разговора сегодня. Отсутствует дискуссия футбольная. Дискуссия совершенно другая, что ты плохой хозяин и мерзавец, потому что ты всех нас подставил и пытался затащить Суперлигу. Мы за это сейчас от тебя будем отнимать. Все, вот о чем.
Нет, дискуссия. Это общий план дискуссии, но именно Кронки отхватывает не просто из-за давнего недовольства его подходом к управлению. То есть это просто сейчас это катализатор того, что под этим соусом можно поднять массы и надавить. Но, в принципе, я думаю, что в целом недовольство, оно накоплено уже.
Недовольство вы имеете в виду футбольной частью? Так оно накоплено давным-давно. Оно накоплено покупкой Пепе. Сегодня пацан играл в этом, нигерийский, в Вильяреале. Ну что, он хуже Пепе, что ли, 11 номер? Нет. На трансфермаркете ценник 20 миллионов евро. Я думаю, поторговаться с ними. За 18 отдадут все. Вот тебе, Пепе, пожалуйста. Вот этим недовольство, конечно, оно есть. Недовольство тем, как играет Арсенал, недовольство его местами, недовольство конкретно Артета, это сегодня вопрос шестой. А общее недовольство, оно годами уже набрано. Тем, что Кронки ничего не понимает, не способен принимать нормальных решений, не способен нанять нормальных людей. Это все общее недовольство, которое не связано с конкретным результатом Лиги Европы. Оно никаким образом не уйдет. Вы думаете, что выиграет Арсенал Лигу Европы, и недовольство это снимется? Нет, конечно.
Нет, я не про это. Я имею в виду, что это недовольство после выигрыша Европы, оно уменьшится. Его градус понизится.
Так градус этот никого не волнует. Кронки с болельщиками про футбол разговаривать не будет. Кого волнует? Вы имеете в виду прессу, которая будет по ним ездить? Да по ним уже так сейчас поездили за эту Суперлигу. Вы знаете, им, я думаю, он в самом страшном сне не мог представить, сколько он схватит за все это. Глейзер изображает, что ему все равно, а Кронки-то изображает, что нет. Он в онлайн пошел с болельщиками разговаривать и так далее. Выигрыш Арсенала на Суперлиге ничего не изменит, если сегодня такая общепринятая цифра, что 97% болельщиков хотят, чтобы Кронки ушел, то если будет выиграна Лига Европы, их останется 97 все равно. Их не станет 90, 85, их все равно будет 97. Поэтому я не верю в то, что это вообще каким-то образом на что-то повлияет. А Кронки, конечно, сегодня находится в ситуации, в которой ему вообще сложно пойти на то, чтобы убрать Артету, зная результаты опроса, что там 87% хотят, чтобы он остался. Потому что иначе, он думает, Кронки, он сейчас уберет Артету и еще новую волну на себя навлечет. Вот я думаю, в этом дело. А Лига Европы, не Лига Европы, нет разницы. То есть, если Кронки чуть-чуть начал соображать, я имею в виду, естественно, чуть-чуть начал соображать, что дело идет к тому, что его повяжут ему руки в управлении клубом и посадят к нему в совет директоров болельщиков, если он начал это соображать, то в Ливерпуле, кстати, уже сообразили, вы знаете, да, они проводят там встречу с этим, с группой Spirit of Shankly, и уже с ними обсуждают там, кто войдет в совет директоров, то есть они уже соображают, что к чему. И правильно делают, кстати, играя на опережение. Они правильно делают. Этот на опережение играть не может, понятно, по причине отсутствия опыта рабочего и управленческого. Но лезть с болельщиками в новую войну, потому что он же знает про 87%, понятно. Даже если их сейчас 80%, лезть с болельщиками в новую войну, увольняя Артету, он не полезет. Поэтому результат вообще не имеет значения никакого. Почему я отвечаю вот на тот вопрос, про который вы сказали там сообщника нашего, по поводу дуализма. У меня нет этого дуализма, потому что я точно совершенно для себя знаю, что результат Лиги Европы никаким образом на судьбу Артеты не повлияет. Вообще никаким. На судьбу Артеты повлияет только решение общего вопроса, что будет с клубом. Другое дело, что в своей голове думает Кронки, я не знаю. Может быть, он думает, что надо Артете дать денег и тем самым заткнуть часть болельщиков. Летом, я имею в виду. На лето.
Ну, тут же тоже должен ему условно, да, вот мы считаем расклад на конец мая. Тогда на конец мая он должен понимать, что ему лучше. И я думаю, что ему лучше, чтобы ублажить болельщиков, уволить Артету и взять, ну, при проигрыше, и взять вменяемого тренера.
Нет. Нет, если 80% болельщиков за Артету, ему лучше оставить Артету и дать ему денег.
Ну, этот вопрос давний. Понимаете, в том-то дело, что я говорю,
Кронки,
что...
Кронки не будет ориентироваться на изменения в вопросе. У него есть на столе императив. Болельщики поддерживают.
Нет, ну, смотрите, все-таки Лига Европы – это та ниточка, которая держит сезон для Артеты. После которой...
Для кого? Для Кронки – нет. Для вас – да. А для Кронки – нет.
Для огромного числа болельщиков, я думаю. Потому что я в этом уверен, что большинство держит эту ниточку в голове. То есть, если она будет, ниточка оборвана в полуфинале, это будет абсолютно другая картина.
Филипп, никто не будет проводить никаких опросов больше. Понимаете? Болельщические объединения – это как профсоюзы. Профсоюзы сейчас будут решать конкретную задачу. Все, что будет помогать решению этой задачи, они будут делать. Все, что будет отвлекать или мешать решению этой задачи, они не дадут хода этого никакому. То, что будут писать блогеры, вообще никого не волнует. Есть руководители фанатских объединений. Они все входят в эту комиссию правительственную, понимаете, да? И они все уже объединены между собой, я имею в виду клубы. То есть наши, с манчестерскими, с ливерпульскими, они все уже работают вместе. И у них одна задача – дать этим всем пинка. той или иной форме, в какой получится. И они сами фанатские, то есть вот болельческие объединения, они не будут заниматься решением вопроса там увольнения Артеты, не увольнения Артеты. Футбол на втором месте для них сейчас. Тем более, что нет зрителей. Были бы зрители на стадионе, да, был бы оттуда фидбэк. Сейчас его нет. И, ну, может быть, там на последний тур придут, и какой-то фидбэк будет. Но еще раз вам говорю, ну, Кронке уже он рассказывал эту песню, что он просыпается, смотрит матчи, да? Mm-hmm. Он был на каких-то матчах, но даже мы знаем, что он, допустим, посетил там 15 или 20 матчей в своей жизни. Ну, допустим. И посмотрел еще 20. Но это уже достаточно, чтобы понимать все. Ну, уже достаточно. Но если ты не полный идиот, то уже достаточно. Что вопрос ясен, что это не тренер, это физрук. Причем такой, начинающий.
Поможет. Ну, хорошо, хорошо. У меня ответный вопрос. Вот, допустим, предполагаем, что Кронке должен встречаться с какими-то представителями болельческих групп, да?
Нет, все, встреча закончена, все. Все поняли, кто что. Ему все сказали, он все понял, что там есть прямая враждебность. Он ответил, что мы продавать клуб не собираемся. Все, о чем с болельщиками дальше ему разговаривать? А, он же не пригласил их на отдельную встречу, не сказал им, что давайте я тут подумаю, пару недель мы там отдельно встретимся, еще поговорим. А этого же текста не было, не было.
Ну, может появиться текст. Ну, хорошо, вопрос даже такой. Вот, вот, допустим, 50% должны сидеть в борде. Да? Допустим, мы рассматриваем такой вариант.
Ну, вот право вето, грубо говоря, на любое решение. На любое. Нельзя принять решение без болельщиков. 50% вот. Плюс один голос – это мягкий вариант. А жесткий вариант – это доп. Эмиссия и выделение болельщикам 50% плюс один доли. Доли в клубе. Доли. Ну, И председатель этого Arsenal Supporters Trust, Тим Пейтон, он сказал это прямым, открытым текстом. Мы хотим долю в клубе. Это значит, они все... На BBC он это сказал, по радио. Это значит, они все этого хотят. Я сейчас не хочу обсуждать, хорошо это или плохо. Я говорю, чем они заняты. Они не будут сейчас заниматься подъемом народа на Бучу против Артеты. Они и раньше этим не занимались. Буча против Венгера организовалась против этих движений. Ни одно из этих движений не было организатором этой Бучи.
Ну, хорошо. Допустим, возьмем там мягкий вариант. Да и даже жесткий вариант, неважно. Нет. Это значит, что на летом, ну, к примеру, да, потому что, скорее всего, это все будет летом происходить. Все эти
Наверное.
Значит, в летом будет вдруг в совете директоров сидеть половина болельщиков.
Да. Да.
У меня к вам вопрос. Вы считаете, что они будут явно обсуждать, что делать с тренером на следующий сезон?
Конечно.
Вот у меня к вам вопрос. Вы считаете, что не в зависимости от победы в Лиге Европы у них будет единый фронт или не единый фронт?
Ну, что такое фронт? Сколько их там будет? 3 человека? 4?
Ну, вот 4 человека. Может, из них 2 придут?
Я скажут, не знаю. Да, они не будут. Ну, может быть, и так, да. Я не знаю. Они же не будут договариваться между собой. Они не сильно дружат между собой, там, эти внутри объединения. Так прямо так, чтобы вот так договариваться, выступать там единым фронтом. Я не знаю, в какой форме будет и когда будет. Понимаете, если это будет в июне, это один разговор. А если это будет в августе, то уже чемпионат будет идти. И никакого разговора о тренере в августе никто ставить не будет. Поэтому Артете в очередной раз проперло, что сейчас весь этот шухер начался. С футбольного люди переключились на нефутбольные. Это очередной пёр его. Точно так же, как он без болельщиков живет на стадионе. То есть у него есть некое подобие контракта с дьяволом. Я пока не понимаю, насколько глубокий, но он существует. Сегодняшний матч тому яркое подтверждение, кстати. Он из сегодняшнего матча должен был выйти уже без всех. А он вышел из сегодняшнего матча, ну, с серьезными надеждами, скажем так. Потому что Вильяреал, на мой взгляд, это Олимпиакос 2. Ну, может быть, чуть получше. Я не уверен, что вообще Вильяреал греков должен пройти. Бенфику, наверное, да. А греков я не уверен. И со Славией я не уверен, что Вильяреал смог бы.
Вильяреал все-таки из всех, с кем Арсенал играл, это в атаке наиболее способная команда.
Ну, тем не менее, что они создали? Ну что, ну хорошо, ну 4 момента, ну 5. Вы знаете, я все равно думаю, что у них какая-то странная эта история, непонятная. Потому что при счете 2-0, но есть две опции. Первая опция – это пойти добивать, попробовать. И вторая опция – это, да, закрыться, отдать мяч себе и катаю его. И как ты в позиционной атаке будешь играть без сером, не очень понятно. А Вильярреал включил Пари Сен-Жермен, который после первого тайма отличного, который они сыграли и выигрывали 1-0, вышли на втором, типа, уже, они в конце первого уже начали эту историю, такое самолюбование. Пяточка отдать там, то есть, помните этот момент, когда, по-моему, 7-й номер вышел 1-1, не забил, Лена перевел там наверх.
Да.
Вы видели, что он не расстроился даже, да? Ну, типа, что, ну, сейчас не забил, типа, потом забьем. Ну, так он, спокойно. То есть, рабочий режим такой. И, конечно, это непонятно, с чего это. Во-первых, Вильярреал, напротив тебя все-таки Арсенал. Команда из Англии, команда с именем. А если ты умудрился за 60 минут решить, что тут с Арсеналом все ясно и так далее, то это, извините, непонятно с чего. Ты не Барселона, ты даже не Севилья. Ты всего лишь Вильярреал, который занимает 7-е место. Может быть, с Кадисом у себя в Испании ты так и можешь играть, но в полуфинале Лиги Европы ты так играть не можешь. И за это тебя макнули. Хотя я считаю, что пенальти сомнительные, которые дали ворота Вильярреала.
Не, ну там Сака нарисовал. Это же у меня нет сомнений.
Ну, да. Ну...
Там на повторе было видно, что человек, которому карточку, по-моему, даже за это дали, ну, в общем, на котором фол, он даже не двигался в сторону Сака. Он стоял, а Сака в него пошел влево, зацепился и упал.
Ну, там... да, он сомнительный, но, опять же, я с таким удовольствием смотрел на работу португальских судей вообще. Я просто настоящее удовольствие получил. Насколько они уверенно, четко судья в поле, мне очень понравился. И я понимаю, почему его бригада Наварри не стала отменять, потому что, видимо, она решила, что нет clear obvious error. А в истории с первым пенальти он был, потому что видно было, что Пепе рукой подыграл.
Я не понимаю, какая квалификация у VAR-арбитра, что основной должен был идти смотреть.
Не, они ему сказали, что там была рука.
Но
он назначил пенальти, да?
Да.
Они не смогли подтвердить, что это правильное решение. Сказали, иди посмотри. Нам кажется, что там рука. Это логично. Вы имеете в виду, почему они сказали, там рука, отменяй?
Почему он должен был идти к экрану?
Потому что он сам посмотрел и принял решение.
Это а почему они ему не могут сказать, что была рука? Она же очевидна была.
Да, могут они ему сказать, но они делают так, чтобы авторитет судьи не страдал. Судьям что-то не досмотреть, там то, что ему сказали, иди посмотри. Нам кажется, там рука. Если бы он посмотрел и решил, что там такая рука, не ясно, он бы мог оставить пенальти. Это не было бы жесткой ошибкой прямо такой. Но мне очень понравилось, как вообще он судил, как работал. Красавец просто. На фоне всего этого шлака, который в Англии работает, это просто какое-то наслаждение было. Вот единственное, что я получил удовольствие в этой игре, это от работы судейской бригады. Но Вильярреал-то плохая команда. Плохая, слабая. То есть у нее есть, да, какие-то там...
Нет, ты смотрите. Во-первых, она включает прессинг по потере мяча.
Ну, это такой прессинг. С чем мы сравниваем? С прессингом
Ман-Сити? Прессинг Ман-Сити – это все-таки вершина.
Они не прессинг включают, они включают высокий отбор. Но тоже редко, потому что сами-то они играют глубоко, у них низкая защита. Поэтому они в этом разрыве играть не могут. Высокий прессинг, низкая оборона, так же играть нельзя. Потому что тогда в центре.
Тем не менее, они первый тайм
пытались они. Но в Арсенале нет человека, который может с этим работать. А обратно давайте посмотрим. Арсенал же пытался там высоко их прихватывать. Это не прессинг, конечно, но встречать высоко пытался. Они из этого выходили вообще как дважды два. Вообще без проблем, стоя просто выходили из этого.
Да.
То есть они сразу Арсеналу дали понять, что ты тут прыгай на нас, не прыгай, нам, в общем, все равно. Было у них, конечно, там и пара ошибок, тройка и так далее, но видно, что этому команда обучена. Ничего там, пацан, это 7-й номер. Послушайте, ну это, короче, середняк такой, чемпионат Испании такой, это Кристал Пэлас условный там. Ну хорошо, Астон Вилла на худой конец. И что, и Арсенал должен лететь 0-2 к 60-й минуте и играть десятером?
Нет, ну, я же говорю, то есть, во-первых, был вот этот вот... Ну, они очень взвинтили темп в первом тайме. На этот темп ни Сибальюс, ни ПП, ни, ну, Джака, понятно, никто из них не был готов. Ну, половина команды. Часть была готова, часть нет. Таким образом, они первый тайм создавали себе моментов. Во-первых, они быстро отбирали мячи. Это обрезки были регулярно. И у партии были, и у Сибалиса в центре. То есть они прессинговали, кстати, не... Вот быстрый отбор они включали не...
Не вверху, да, а глубже. Да.
Именно на той линии, на которой снова проблема. То есть, допустим, линию Сакая де Гора они так не делали. Они им давали мяч. А линию партии Сибалиса они... Их именно и пытались прижать, и на этом очень активно получали мячи. У них было, опять же, у них был план противодействия в первом тайме, который, ну, собственно, мы знали Эмери. Это то, что умеет Эмери. Какие-то моменты отработать, найти слабые места. Вы, кстати, заметили, что к Джаке постоянно был приклеен второй игрок Арсенала в обороне. И это часто был Сибалиас. И именно поэтому в первый гол, когда забивали, там был человек один. Потому что...
Нет, я не обратил на меня.
Каждый раз, когда около Джаки был, получал человек мяч, к нему летел второй человек. Это был либо
Сибалиас... А, на подстраховку вы имеете в
виду? Да, но он бросал своего и летел к нему. То есть это значит, что Артета знает, что Джака слабый. Он знает, что он один в один проиграет. И он все равно жертвует этим и ставит Джаку туда. Ради чего, я понять не могу.
Ну, сложно влезть в кривую голову. Вообще в любую голову влезть сложно. Но чем более в кривые решения. Если Джака – это его надежная опора, не футбольная, а человеческая как бы в команде. Хотя у Артета никакой надежной опоры быть не может, потому что он такого характера человек, что никто за него вписываться ни во что не будет. Но тем не менее, он может так думать, что Джака за него там вписывается в раздевалке. То он будет его ставить всегда.
Вопрос. Поставь Джаку в партии в паре, поставь туда Седрика.
Не, но дальше тяжело. Дальше я не готов.
Просто
Сибалиса зачем ты ставишь?
Вообще, ну вот я не понимаю.
Вообще зачем ты это делаешь? Что, мало что ли было до этого тебе? Ты что, не можешь, не понимаешь до сих пор? Ты тренер, главный тренер команды английской премьер-лиги с зарплатой 5 миллионов фунтов. Ты что, не понимаешь, что ли, что такое Сибалиас? Зачем он вообще едет сюда? Ну, ответа же нет. Мартинелли на лавке играет без нападающих, да. Ну, понятно, что он у Пепа подсмотрел. Решил тут оправдать, что он наследник. Но это бред очередной же. Мартинелли, он, видишь, похлопал там на 62-й минуте, когда уже катастрофа, все, да, давай-ка спасай меня,
парень. Не, ну, ему нужен был человек, который бегает за двоих.
Вот так ты дай ему играть-то последние 3 месяца. Тогда он тебе что-нибудь и вытащит. А так? Что за расчет-то непонятный? Ну, короче, я не вижу, честно, вот так... Филипп, смысла обсуждать действия Артеты. Ну, я не вижу смысла. Ну, вот, я не знаю. Давайте представим, что мы с вами там, ну, я не знаю, ну, слесари. Хорошо, работаем на конвейере, на автомобильном, закручиваем там какие-нибудь колеса, гайки в колеса. Рядом с нами работает человек, который не умеет закручивать эти гайки. Мы будем с вами долго его обсуждать, но мы его потроллим какое-то время, да, там еще что-то. Ну, смотри, человек ничему не учится, он продолжает это делать. Но нам какое дело? Мы не можем ничего решить. Выгнать мы его не можем, ничего не можем. Ну, и крутится, косячит без конца и будет косячить. Ну, значит, ждем, пока его уберут. Просто тратить вот свое здоровье на то, что да как же так, да он мерзавец. Ну, нет никакого резона, потому что это капитан очевидно, что человек не может ничего. Ну, не может. В силу там разных причин, неважно уже сейчас каких вообще. Важно то, что человек не справляется с работой, он просто непригоден. Когда его уберут, тут идет сочетание факторов сразу. И я еще раз повторяю, что если бы с Суперлигой все получилось, Не, я понимаю сейчас, что это не могло получиться, когда там участвуют гении менеджмента в разработке во главе с Пересом. Это понятно, что это было обречено на провал. Но если бы вдруг это все получилось, а это можно было сделать так, чтобы это получилось, нужно было просто обзавестись союзниками со всех сторон. И со стороны низших клубов, и со стороны телевидения, и со стороны всей остальной прессы, и каждому показать морковку, и иметь общую структуру, как все это будет работать, и сделать презентации человеческие. И каждый должен знать, что он от этого выиграет, из тех, кто завязан. Да, УЕФА можно было бортануть в оконцовке. Но, извините, не так, как они наисполняли это все.
Нет, они, я думаю, вообще не просчитывали, что государство...
Да
что
нет, государство они ничего не просчитывали, вообще ничего. Понимаете, если они считали, что мы тут порешали, мы тут великие, Бога держим за бороду и все. И мы тут сказали, и завтра все будет так работать. Ну, о чем говорить. Значит, этот Вудвард, который ушел из Юнайтед, сегодня был слив, что он год работал над этой историей. Год. Он же всем рассказывал, когда уходил, что он вообще не в курсе был, вы знаете, да? Да, год он занимался. Ну, так это уровень Вудворда. Что тут непонятного? Был в курсе мельчайших деталей. Вот уровень Вудворда. Тут все с ним понятно было. И тоже с ним было все понятно. Так вот, если бы состоялась Суперлига, то Артету бы убрали, конечно. Тут у меня даже сомнений нет. Что его бы, конечно, убрали. Но ситуация поменялась просто вообще кардинально. И сегодня для хозяев вопрос Артеты и футбольной команды – это вообще не первый вопрос. А первый вопрос для них – это как бы это их... Тут никто не сдвинул как надо. Вы можете себе представить 49%, если у вас останется вместо 100? Сюжет такой. Вчера ты думал, что ты это тут, а сегодня? Что вы думаете?
Да, 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 спрашивайте.
По поводу
я просто хочу сказать, что вот если бы понять мотивацию Кромки, понимаете?
Нет, мы ее не знаем, конечно, да.
Потому что если его мотивация – это спортивная империя, и я не собираюсь ничего продавать.
Да-да-да, так это не важно. Если у тебя отберут контроль за компанией, это будет потеря глобальная во всех смыслах. И в физически, в деньгах, и пиарная, и всякая.
Может быть, ему и хорошо, не надо вообще лезть. Скажет, ну, фанаты все, скажите мне там, кого нанять, кому дать контракт, я найму. И...
А ты, собственно, особо не нужен, если у тебя 49%. Вы Усманова-то помните, да?
Да.
Усманов имел 30 там с лишним, не имел места в совете директоров, то есть слова не имел просто. То есть не мог прийти на совет директоров, человек, владеющий третью компанией, не мог прийти в совет директоров и рассказать, что он хочет. И вопросы, которые он поднимает, не мог добиться, чтобы были рассмотрены. Ну, так Кронки сейчас имеет шанс попасть в ту же конструкцию, примерно, плюс-минус. Ведь правительство может решить что угодно, понимаете, это станет законом и все. И самое главное, что почему ненавидят этих всех шестерых теперь все остальные? Потому что со всеми остальными, с условным Брайтоном, который вообще ни в чем не виноват, будет все то же самое. То есть сидел себе, человек имел 100%, а завтра к нему приведут болельщиков решать. А он ничего плохого не делал. Не создавал никаких суперлиг, не присоединялся, не участвовал в путче, ни в чем. Был законопослушный, хороший, правильный. А его обуют вместе со всеми. Понимаете, вот главная причина, то, что у них конфликт там внутри АПЛ существует, и они хотят их наказать, эти 6 клубов, снять с них денег, там же разговоры по 100 миллионов, снять штрафами. Ну, и чемпионаты их, понятно, не выгонят, потому что рухнет твой контракт сразу. Так что там заваруха-то внутренняя, там внутреннее недовольство. Сегодня Скудамор беседовал с этим, с Невиллом. Я не люблю Невилла, конечно, но я из-за Скудамора послушал. Скудамор много чего не договорил, но общий смысл совершенно однозначный, что английский футбол изменился навсегда в тот день, когда объявили про Суперлигу. Он не будет тем, которым он был. Все настроены на то, что будут жесткие изменения. Поэтому у Кронки на самом деле лучший выход это продать сейчас этому Spotify. Ну, директору Spotify. Как фамилия? Эку, да. Это идеальный вообще для них выход. Ну, просто это exit strategy такой. То есть просто им Бог подал его. Но я знаете, что думаю? что он не показал им денег. И все. И поэтому они его всерьез вообще не воспринимают. То есть воспринимают как болтуна, который пиарится на теме. А надо сказать, что пиар бесплатный. Правда? Ну, я вот клянусь вам, я вчера, ну, не вчера, когда сколько, 5 дней назад, я, значит, слово Spotify, наверное, я знал, но что это такое, глубоко я бы не мог объяснить. Я бы сказал какой-нибудь музыкальный сервис, наверное, вот так. Но уж фамилию, имя этого бойца, и что он швед, я, естественно, вообще не знал. Что он миллиардер, что он существует, я ничего не знал. Сегодня я все про него знаю уже. Что у него поместье за 43 миллиона там в Швеции, которое он покупал, чтобы реставрировать, оно было такое плохое, что пришлось его разрушить, построить. Но чувствуете уровень подробностей, который я уже про него знаю. Это все для него бесплатно. То есть он просто заявил о том, что он хочет купить Арсенал и получил сразу в Англии известность. Я думаю, что у него на самом деле план выполнен уже, все. То есть дальше, я думаю, ничего делать не надо. Ну, если он не свихнулся и не решил купить футбольный клуб, действительно.
Ну, может быть. Просто мне в этом всем не складывается. Зачем было привносить, что Вейра там с ним, Анри?
Не, это-то как раз понятно. Это для того, чтобы собрать поддержку электоральную. Главное, что не складывается во всей этой истории. Зачем покупать клуб, который через 3 месяца, условно, будет подвергнут серьезнейшей пертурбации, в том числе и касательно структуры собственности? Зачем покупать сейчас-то? Кто это из нормальных людей делает? Известно, что процесс вопросом занимаются, известно, что занимается правительство, известно, что оно настроено запустить фанов в управление. Зачем сейчас покупать клуб? В чем смысл этого? И известно, что клубы, если фанов запустят в управление, все подешевеют. Это же очевидно совершенно. Кто из бизнеса полезет в предприятие, в котором ты не можешь управлять полноценно? Я не понимаю просто вот этой логики. Зачем тебе лезть в это? Алексей Федоров, мы делали программу, я не помню, в среду, там в четверг, на матч-дэй. Он сказал, что есть люди, которые вот это для них хобби такое. И вот он готов там вложиться в это хобби и вот жить с этим хобби.
Не, но если это, допустим, была какая-нибудь
детская мечта, да-да-да.
Да, это может быть и детская мечта, может быть, мечта там последних, я не знаю, 5 лет, когда появились деньги большие. И просто если это так, то сейчас у него лучший момент, чтобы это сделать, потому что сейчас кронки действительно могут легко уйти. Потому что я правильно понимаю, что сейчас оно им вообще не надо. То есть если они после этого даже останутся, отвергнут предложение сейчас, то у меня вообще ноль же объяснений, для чего это им надо. Потому что действительно после этого беседы с болельщиками, ну, любой уважающийся человек скажет все, зачем оно мне нужно? Я сейчас продам так, чтобы у меня пошла прибыль, и все.
У меня нет ответа, зачем Кроенке Арсенал. У меня есть эта версия, которую я многократно озвучивал, что они создают спортивную империю на деньги Уолмарта. И он фронтмен всего этого мероприятия. А у Уолмарта столько денег, что ему надо уже как-то это вокруг себя что-то строить уже такое общественное. Типа социальная нагрузка бизнеса. Ну, плюс это потенциальный электорат, то есть ему можно потом продавать там что-то и так далее. Walmart там собирался в Англию заходить, покупать какую-то Азду или еще кого-то, я не помню. То есть, мне кажется, это просто пристраивание денег бизнеса, таких не столько филантропических, сколько социальных, общественных. То есть то, что бизнес откладывает. Поскольку он женат на дочке основателя Walmart, то... А до того, как он женился, о нем ничего было неизвестно, то, в общем, все, мне кажется, так достаточно просто. Мы про Стэна, естественно, говорим. А Джош наследник. Джош, наверное, хочет порулить где-нибудь. Ему интересно. Ну, а что, пацан молодой, нигде не работал. И тут вдруг ему дают рулить многомиллионными предприятиями с миллиардными оборотами суммарно. Наверное, ему интересно. Ну, если брать его личную мотивацию.
Ну, у него же еще 4 команды. Почему Арсенал, где такие проблемы? Если порулить хочется.
Может, он не считает, что это уж такие проблемы.
Я не знаю.
Проблемы у него начались меньше 2 недель назад. До этого у него особых проблем не было. Ну, ковид, конечно, проблема, потянул деньги из его кармана. А так? Я не верю в то, что швед этот реальный покупатель. Вот первое. И поэтому Кронки его игнорируют полностью. Хотя прошел инсайт серьезный, что они выставили ценник 2,15 миллиарда на клуб. Что абсолютнейший абсурд. И чтобы заплатить эти деньги, нужна не бизнес-мотивация тоже. Но я не знаю, будет ли этот швед лучше, чем Кронки. Кто это знает вообще? Вы знаете?
Ну, мне кажется, хотя бы он будет амбициозен.
Не знаю. Денег у него уже не будет вложить в клуб. Он уже все потратит на покупку. Поэтому не уверен я. Если у него за спиной консорциум инвесторов, да? Это другой вопрос. Но я еще раз
говорю. Не, что... вот консорциум инвесторов как раз не вписывается, потому что действительно сейчас инвестировать нет. Это скорее просто, если
лично,
он...
Лично.
Если он вынашивал эту идею, то я понимаю, что сейчас, да, сейчас повод как раз у Кронки отжать. Ну,
ну отжать. Вся... Это не отжать, это купить все-таки.
Ну, так, в полупринудительном состоянии, потому что сейчас как раз, да, зачем оно надо? Я в принципе не понимаю, да, то есть Кронки, который пошел на эту встречу с болельщиками, зачем это он это делал, мне тоже
не... Но он в истерике был. Ему же, они же все думали, что все в порядке. Но они же великие, они же не могут упороться. Поэтому они в воскресенье вечером объявили, думали, что все хорошо. А во вторник выяснилось, что катастрофа. И началась паника просто. Первый шейх же дернулся, запаниковал. Можете представить состояние шейха сейчас? А, вы помните, когда эта история была зимой, да, по-моему? Ну, полгода назад, наверное. Когда был этот апелляционный суд по истории с финансовым фэрплеем, да? Вы помните, что они писали в УЕФА? Что они говорили в суде про УЕФА?
Ну да.
Они отказывались с ними сотрудничать. Они не присылали ему ответы на вопросы. И УЕФА потребовал с них дополнительный штраф за их поведение просто в отношении этого расследования. Одна из мотиваций этого участия в Суперлиге была, конечно, вломить УЕФА. Что оказалось? Там расследование заканчивалось 2016 годом. И я 100% уверен, что Чеферин уже открыл дело то же самое, только начиная с 2017 года. И что теперь решат по этому вопросу судьи, как вы думаете, если дело будет все точно так же развиваться? Соскучен Ман-Сити теперь? Я так думаю, что нет. Отнимут собственность на 51% и лишат спонсорских денег из Абу-Даби. И Манчестер-Сити превратится в Астон Виллу. Так что там это уровень паники я понимаю, который был. А в случае Суперлиги они должны были быть в шоколаде. Но винить некого. Все, в зеркало подойди, посмотри, и там увидишь крайнего. Доверился Пересу? Что Перес крутой парень, он все пробьет? Ну, да, нормально, что. Перес пробил. С Пересом-то, наверное, ничего не будет. Он выбранное лицо, он денег своих вообще никуда не вкладывал, да?
Нет, ну Перес, наверное, и английский рынок не изучал. По-хорошему, это же Англия развалила. И Барселона с Реалом он еще и не вышли до сих пор, они еще играют в Суперлигу.
Значит, развалила это, конечно, дело Англия, но, ну, как бы так сказать, ну, нужен человек, понимаете, который будет заниматься.
Нет, я понимаю, но я
имею в виду, что... Такой человек, я думал, был.
Скорее всего, был. И, скорее всего, был не в клане Переса он.
Это Газидис должен был быть. Ну, так мне казалось. Серым кардиналом всей этой Суперлиги должен был быть Газидис. Потому что он был в курсе с 17 года, участвовал в беседах с Глейзерами, с Генри. Ну, он полностью был в курсе этого дела. Но если это было так, нам этого никто же не сказал, что там Газидис у них был главным управленцем. Это не озвучено. У меня есть просто подозрение, что там не было главного управленца. Там типа верхушка сначала на политическом уровне вопрос решит, а потом уже мы всех там быстро назначим. Но до этого дела не дошло. Вопрос наверху не решился. Решился дичайшим поревом, дичайшим совершенно. И я согласен, да, Скудоморт сказал абсолютно правильно. Английский футбол не будет таким, каким он был до прошлого воскресенья. Но имеется в виду структура. Просто сейчас никто в это не может поверить. Я поражаюсь вообще. Вот люди, которые работают в бизнесе, они не могут поверить, что такое возможно в Англии. А Англия – это социалистическая страна, там вообще все возможно. Любой отъем. Это классика социализма. Так что надо просто ждать, потому что Англия не быстрая страна. В нормальной стране, в Германии, через месяц бы уже все сделали. 2 недели заседала бы комиссия, 2 недели парламент, потом принесли бы Меркель на подпись, и через 1,5 месяца уже фанаты всюду рулили бы. В Англии, конечно, это так не будет. Англия никуда не спешит. Но я уверен, что там поставлена цель, что в новый сезон мы вступаем вот с новыми правилами.
Посмотрим.
Посмотрим. Что думаете про ответную игру?
Ну, я думаю, что вот честно, сегодня Эмери меня, ну, не то, что он меня расстроил, я как бы тоже...
Не впечатлил вас,
Эмери. Не впечатлил, но, с другой стороны, этого можно было ожидать. Но вот то, что он не прихватил Арсенал после удаления, во-первых, он выпустил из нападающего опорника, да, типа засушить игру, что да, тоже было неправильно, потому что в первом тайме Вильярреал был явно лучше.
Да.
Вот.
Эмери выступил как трус.
Да.
И вместо того, чтобы решить вопрос в первом матче, а судьба дала все для того, чтобы это случилось. Все у него было. Все козыри были на руках, и Эмери их разбазарил. Я, надо сказать, и поэтому в том числе вообще не испытал к нему никаких там, знаете, ностальгических чувств. Эмери, конечно, тренер получше, чем Артета. Но, в общем, мы все знаем, что это not good enough.
И самое интересное, что как только он заменил, мне сразу же в голову пришла картинка с матча Барселона-ПСЖ.
Да.
Когда они точно так же первый матч отлично провели, первый тайм второго матча провели неплохо, и дальше сжали свою штрафную и получили 5 голов. Точно так же. И самое интересное, что после удаления я ждал, сейчас должен вот в эту же секунду.
А, вы имеете в виду Париж с Барселоной?
Да, так, да.
4-0-1-6.
Да, когда они первый тайм закончили 1-1, да, имея там 2 или 3 выхода 1-1 против вратаря.
Да, не было 1-1, по-моему. 0-2, по-моему.
Или 1-3. Нет, первый тайм был 1-1.
Ну, я не помню. Мне кажется, там было 0-3-1-3.
Не-не, был, смотрите, был... А, не-не-не, первый тайм был то ли 1-1, то ли 2-1, но там был огромный запас после первого тайма. После перерыва они вышли, вжали штрафную и получили все оставшееся. Ну, неважно, но, по крайней мере, я
там
ожидал...
Там был счет 3-0, 3-1, 6-1. Я посмотрел сейчас просто. На 50-й минуте был 3-0, на 62-й Кавани забил 3-1, но имея 4-0 дома, то, в общем-то, я 5-1 устраивало даже. Поэтому, да, тут был большой у тебя запас. Я-то думал, что вы имеете в виду позавчерашний ПСЖ, вчерашний, который первый тайм Сити-то провел отлично. И, казалось бы, да, тоже ведь все в руках. И бах, вдруг они на второй тайм вышли на распальцы, на охрану. Ну. Но я-то думал, что ПСЖ-то, может быть, и охранил бы все, если бы вратарем не привез 2 гола.
Ну... Может быть, да. Но в целом я и ждал, что хотя бы он на этой 62-й минуте сразу же выпустит человека. Ну, то есть моментально. Через 30 секунд выпустит человека в нападение, чтобы добить Арсенал, но он же не выпустил. Он же дождался до ответного удаления.
Ну, он так. Дождался пенальти, удаления. Ну, надо сказать, что Эмери был наказан... Я не знаю, но может у него ребята такие понтовые. Я не знаю, как они себя чувствуют в Испании. Но Альбиоль-то точно чувствует себя великим. Хотя он сыграл неплохо и без особых ошибок. Парня этого по Торосу, за которым гоняется уже вся английская лига с криками «Дадим 50 миллионов». Ну, по тому, как Арсенал играл в атаке, не понять, что за парень-то. То есть, ну, нужен он, не нужен, непонятно просто. Арсенал же никаких задач-то не поставил особых. Ну, так, по большому счету. Особенно мне навесы эти нравятся, да? Эдегор там навешивал. Куда ты навешиваешь? Ну, только если холдинг прибежал уже тогда, да. А так? Я придерживаюсь мнения, что Эдегору надо ехать домой. Ну, домой, в смысле, в Реал и куда угодно дальше. То есть, я сегодня решил для себя вопрос. Он не нужен.
Ну, по крайней мере, никакой трагедии с того, что его не будет в следующем сезоне.
Так это-то и плохо. Брали человека, который разницу должен какую-то делать. Какую разницу он делает? Не, если сравнивать его с Сибалисом, то да. Но если говорить о Суперлиге, об уровне Суперлиги, то оба едут в Реал обратно навсегда. Сибалис тут интервью дал, знаете, да? Что ему Англия не подходит.
Угу. Ну и слава богу, а то Артета его еще подписал бы еще.
Да я до сих пор этого не исключаю. Что его начнут убалтывать, уговаривать. Да ты что, да ты крутой. С Бенфикой привез 2 гола, со Славией привез. Он привез со Славией, да? Нет, не он.
С Олимпиакосом он привез.
С Олимпиакосом, да, он привез. Здесь он удалился. Ну, ну куда дальше? Куда? Куда?
Да, так вот про игру. Да. Вы спрашиваете про ответ. Да. Но, понимаете, игра была сегодня, после вот во втором тайме, она была очень эмоциональной. И в этой эмоциональной игре команда Эмери смотрится плохо. И вот она как раз вот в эти моменты накала, она может поплыть и пропустить несколько голов. То есть если в целом она все равно, как команда, смотрелась лучше, чем Арсенал, то вот, вот эти нервные моменты она может просесть. И поэтому, поэтому у Арсенала вполне могут быть варианты, когда он тоже такую проведет какую-то нервную 15-минутку, в которую он забьет там 2 гола, например. Или, или может быть даже 3. Ну, вряд ли. Но 2 я вполне вижу. И в этом виде я прекрасно вижу, как, допустим, матч может подходить к концу со счетом 2-1, а там уже лотерея, по сути, кто там первый забьет. Опять же, у Арсенала все равно есть люди, которые в нужный момент могут реализовывать, типа того же Лаказета. Потому что я абсолютно согласен, что этот 7-й номер Морена сегодня мог убивать при счете. Я вообще не представляю, как вот в той ситуации можно было... Ну, не забить, я был уверен, что же 3-0, и думал, что там офсайд может быть, но...
Нет, офсайда там рядом даже не было, да.
Но в целом, ну, Лена, конечно, хорошо среагировал, да. Я, кстати, вот про Лена думал, что, мне кажется, из-за того, что Арсенал играет такой тягучий футбол и очень медленный, и из-за этого момента, в принципе, везде достаточно мало. И плюс еще и Лена там вынужден играть ногами. Мне кажется, что он вообще как-то не концентрируется на своих прямых обязанностях. Потому что он концентрируется на том, как надо сыграть ногами, не привести. А самые моменты возникают у него резко. Потому что вот в прошлом сезоне, когда он там феерил, то в основном были какие-то матчи, там с огромным количеством моментов уходил в кураж.
С игрой на линии в основном это было.
Да, и у него было там 5 хороших сейвов за игру. То с нынешним темпом игры у противника там бывает, особенно у немотивированного противника, бывает там пару моментов, но очень хороших. И он просто не в тонусе каждый раз. Вот сегодня было больше моментов, и он вот такой сейв хороший сделал.
Ну, Лена, да, обвинить сложно в голах, в общем. Мне, кстати, показалось, что второй гол вообще у них наигран, этот угловой. И скидка такая уверенная туда. Там не факт, что кто-то должен быть. Он так уверенно скидывал, увелирял. Так что там тоже Лена не обвинить в этом более...
Нет, не обвини, безусловно. Там кто-то в центре Мари, по-моему, вообще оставил своего игрока. Там же 2 выпрыгивали.
А один... почему Габриэль не играет? Нужно знать, он что-то в раздевалке ему сказал, да, все-таки?
Я не знаю, я не знаю.
Габриэль... Но Габриэль это лучший центральный защитник?
Лучше и лучше всего головой играет. Он единственный из наших защитников, обученный играть головой.
Нет, ну я так думаю, может, есть какие-то, я что-то не догоняю до конца, может он с травмой там или что?
Нет. Он после, помните, был матч Саутгемптона?
Да.
Где он
пропустил, что-то, я думаю, он сказал что-то там.
Пропустил между ног удар, тогда они проиграли 1-0, Арсенал. И после этого он начал выходить через пень-колоду. То выходит, то нет, то выходит, то сидит. И... Ну, не знаю. Но, кстати, по поводу того, что вы сказали, комбинация, да, потому что на повторе было видно, что Альбиоли даже не смотрел.
Да, да.
Он просто бежал в ту точку.
И все, да, он туда шел. Значит, букмекеры считают, до игры Арсенал был фаворитом на проход, подчеркиваю, по 1.70, а Вильярреал по 2.05. А после игры Вильярреал 1.80, Арсенал 1.90. Ну, то есть, грубо равные шансы.
Да, я соглашусь.
Если вдруг кто не знает, Манчестер выиграл у Ромы 6-2. Последний раз они играли 7-1, было сейчас 6-2. При этом первый тайм Манчестер проиграл 1-2 и тоже играл, видимо, неважно. Второй тайм выиграл 5-0, вопрос закрыл. Ну, я не верю в то, что вы верите в то, что Манчестер 4-0 проиграл.
Нет.
Тут вопрос закрыт. Поэтому финал, самое вероятное, считается Манчестер или Реал, а потом Манчестер финал. Я, вы знаете, согласен, да, что тут ничего не понятно. То есть при 2-0 я точно знаю, что Арсенал бы не прошел никуда. При 2-1 может быть что угодно, потому что, во-первых, я согласен, что Вильярреал может прогнуться. И прогнуться прямо с самого начала и получить 3 гола в первом же тайме прямо. А с другой стороны, Арсенал может пустить очень быстро. И что-то, мне кажется, там Эмери все-таки в них доложит еще по сравнению с сегодняшним днем. Ну, должен доложить. И, возможно, они сыграют более, как это, ну, более ответственно. То есть, сама уже ситуация располагает. Это не 2-0, ты в большинстве. А это 2-1, и ты в гостях. Но вспоминая, как Арсенал играл с Фулхэмом и с Эвертоном дома, я вообще прекрасно вижу, как Арсенал проиграет просто, и все закончится. То есть, без сюжетия в полном. Потому что для того, чтобы выиграть Арсеналу, нужно, ну, какой-то показать там драйв, что ли, какую-то там заводку, чтобы как-то покатило что-то. То есть что-то. Я этого давно не видел очень просто.
Нет, но сегодня были заведены игроки. ПП там бегал вверх-вниз, ну, по полю.
То есть... Не знаю. Я никакого... Нет, значит, возможно, кто-то из них хотел выиграть там что-то, но никакого вот такого полуфинал Еврокубка, мы это тут сейчас выйдем, порвем, мы знаем как, мы умеем, этого ничего нет.
Ну, а откуда им знать?
Да, да, то есть, что должно случиться в матче дома такого? Только какой-то экстра кураж должен появиться, должно быстро залететь что-то, и там, да, там можно их сменить. А на самом деле рецепт очень простой игры с этим Вильярреалом. Нужна скорость движения мяча, скорость открывания игроков. Это все не так сложно. И эта команда посыпется и развалится просто. Потому что, во-первых, возрастная часть возрастных игроков. Во-вторых, против быстрой игры они вообще не приспособлены. Испания должна поддержать мяч, все отдать. Ну, Сибалиса, посмотрите. Сибалис в Вильярреале смотрелся бы нормально, я думаю.
Ну вот, тем более, Сибалис, он усилил Арсенал на ответную игру. Своим отсутствием.
Да. Да, но он усилил, да, то есть лишил Артету возможности усилиться, да. Так-то он бы играл, я не сомневаюсь, ни одной секунды. А так добавил головной боли.
Я просто... Мне кажется, что сегодня Арсенал был, то есть было приличное количество игроков заведено, но просто Вильярреал был тоже как бы готов, и он много чего прерывал на корню. И вот это вот все-таки во втором тайме, когда Арсенал даже попер и все-таки что-то забил, и какие-то имел моменты, это все, оно будет и во втором тайме. То есть я думаю, что Арсенал, который проигрывает... во втором матче. Арсенал, который проигрывает, у него будет этот эмоциональный момент. Если в этот момент Вильярреал пропустит, то Арсенал попрет дальше. Просто этот момент он будет там, ну, 20 минут, наверное, максимум.
Да не факт, что он будет вообще. Вспомните игру с Эвертоном было, вспомните игру с Фулхэмом было, этого ничего не было.
Ну, все-таки я думаю,
что... Не, можно вспомнить игры, где это было. Например, матч в Вулверхэмптоне, допустим, да, первые 30 минут, хотя он был проигран в итоге. Но первые полчаса там волки были задавлены полностью. И, собственно, сказал, что уже вообще все. Поэтому, да, может быть и так, но...
Ну, все-таки...
Скорее я поверю, что мы не пройдем. Ну, я как букмекеры говорят.
Я думаю, что все-таки второй полуфинал, это уже очень пахнет финалом. И я думаю, что игроки, по крайней мере, те, которые не там ярые противники Артеты, раздевалки, я думаю, что таких, кстати, немного. Может, это индивидуальные какие-то товарищи. Вот, то я думаю, что они будут заведены, тот же Сака, тот же, вот я же говорю, ПП сегодня вдруг был, он, конечно, запорол там момент хороший, но сам по себе он не был тем пофигистом, который он обычно является. Вот.
Ну, может быть. Я согласен с букмекерами, что тут более-менее равная история. Именно потому, что вдруг у Арсенала может покатить. Если Арсенал будет играть так, как он играл сегодня или последние игры, то пройдет Испания. А в финале у Вильяреала шансов против Манчестер Юнайтед ноль просто. Просто ноль вообще. То есть там их закатают под асфальт сразу.
А у Арсенала?
Ну, у Арсенала против Манчестера будут шансы. Потому что это Манчестер, потому что последнее время, ну, там будут все на каком-то взводе, потому что последнее время с Манчестером Арсенал хорошо играет. У Арсенала против Манчестера шансов будет больше, чем у Вильяреала против Манчестера. Вот так.
Нет, это безусловно.
То есть этот Вильяреал, он с Манчестером играть не может. Все, тут вообще говорить не о чем. То есть, если Вильяреал выходит, то Манчестер может начинать это наливать уже. Ну, я понимаю, это аллегория, конечно, этого нельзя делать, но глобально говоря, я не вижу вообще, что они могут Манчестеру показать. Ну, просто вообще. Это Арсенал еще же не может жестко играть, да? А Манчестер-то может с ними жестко сыграть? Я не знаю, что они могут предложить там в ответ. Вообще не понимаю. Ну, осталась нам неделя, у нас матч Ньюкасл еще в воскресенье. Который, конечно, нам ни о чем не скажет, что он там, кого он выставит. Я думаю, вообще это все матч с Ньюкаслом никакого отношения к полуфиналу 6 числа не имеет. Ну, неделя между полуфиналами нормальная. Не успеваешь остыть, отойти. И сразу уже решение вопроса. Финал, напоминаю, будет 26 мая в среду. Если в Дон у нас будет вообще.
Ну что? Если честно, я сегодня все-таки... Это был первый матч Лиги Европы, в котором все-таки был он эмоциональный и интересный, по крайней мере, посмотреть. И там, я не знаю, я все-таки, я не знаю, третий, наверное, раз за сезон все-таки испытал эмоции во время матча Арсенала. И действительно переживал. Потому что на все предыдущие, допустим, Лиги Европы было смотреть невозможно.
Ну да, и тут еще была сложная такая ситуация вроде, из которой вывернулись. Но опять же, для того, чтобы выйти, нужно что-то показывать, а не вот это, то, что было сегодня. Я в тренера не верю, понятно, ни одной секунды, но я верю в то, что игроки могут сами. Просто могут выйти и сами полететь. Ну, по крайней мере, в Арсенале всегда эта тема была, что... Выиграли же у Челси 3-0, да?
Ну да. Ну,
то есть было такое бывает. Поэтому исключать этого нельзя. Я скорее вот с трудом поверю, что если вдруг будет финал, что в финале это возможно, а в полуфинале против Субмарина 3-0 у братьев, я думаю, не самая прямо такая глобальная проблема. Я думал, на самом деле, что они лучше. Потому что они же одно время даже лидировали там в чемпионате Испании поначалу. Я думал, что они лучше просто. Команда лучше, а команда плохая. Ну, ну, для нашего уровня команда плохая. То есть, я думаю, что Бернли вообще вполне конкурентный матч был бы.
Ну, Бернли, не знаю, не уверен. Говорил. Мне кажется, что у них больше...
В смысле, Бернли порвал бы их?
Нет. Бернли... Мне кажется, что у них действительно все-таки была такая... Слишком сильная... Я не знаю, откуда наберется вера в себя, но, опять же, по Эмери видно, что не управляет настроем команды. И опять же, вышла вот огромная статья на Атлетике сравнение Эмери и Артета, и, в общем, просто было очередное подтверждение того, что Эмери очень глубоко сидел в тактике, по несколько дней разбирал матчи, всем это было надоедало, всем это было...
А с Артетой все хорошо? Я не читал, в двух словах скажите.
А, ну, там было сравнение, значит, от людей в клубе Эмери и Артеты. И, в общем, все сводится к тому, что Артета жучара на самом деле, потому что он классный коммуникатор, и то, чем он занялся, он пошел, наладил отношения, значит, со всеми остальными департаментами. А Эмери даже сказал, что я хед-коуч, я буду только тренировать, это мои сильные стороны, я не хочу. И, условно говоря, все, кто на бэкграунде в компании, они были с Эмери не в очень хороших отношениях, потому что он с ними просто не общался. А Артета — это, значит, свой парень, который там: «Привет, как дела, как дети?» и так далее. И поэтому...
Чё почём?
Да, чё почём, и поэтому у него, значит, такая аура, в принципе, в клубе, что он очень, значит, хороший товарищ.
Да.
А с точки зрения футбола, у Эмери были длинные тактические тренировки, вплоть до того, что по несколько дней.
Известно, что они засыпали там.
Да. То есть он там несколько дней подряд ставил сессии по подготовке. Плюс у него были, он не хотел давать выходные, то есть он все равно говорил, что если у нас важный матч, мы должны там каждый день готовиться, как можно более быть подготовленными, то есть сколько можем, столько готовимся. В то время как Артета, допустим, дает им выходные дни. У Эмери еще... Вот то, что тоже видно сейчас, но это было подтверждено, что с дисциплиной Эмери хотел наладить ее, но он пропускал мелочи. То есть, если какие-то там были вещи, которые не влияют на общую картину, он их let go, то есть он, пожалуйста. А Артета прикапывается за каждую проступок. И Артета там вел какую-то систему, что у них случайное колесо за в виде штрафов за проступки, там от каких-то дисциплинарных.
Ну, Лэмпорда была тоже эта схема.
Да, и мне не понравилось, что одно из заданий было мыть машину капитану. И что как-то не очень. Мыть машину капитану.
Я еще понимаю, мыть машину Артете еще, это я могу как-то понять. Почему капитану?
Не понимаю.
Почему не Джаки?
Может быть, было на колесе и Джаки. Но, в общем, там было финансовое какое-то и какие-то там условно спортивные, там кросс побежать лишний. Вот. Но и я так понимаю, что одни и те же люди попадали на них, и, в общем, те, которые вынуждены были условно несколько раз делать что-то неприятное, например, мыть машину капитану, они-то уже тоже Артетой недовольны. Потому что
это детская какая-то история — мыть машину. 5000 заплатил штрафы, нормально. Не надо ничего мыть. Из них 100 дать таджику, он помоет все машины сразу. Друзья мои, следующий матч через неделю. И через неделю мы будем тоже записывать подкаст сразу после игры. Так же, как и сегодня. На сегодня все. Филипп, спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение.
А вот, друзья мои, вы пока... Не расслабляйтесь, потому что у нас записана часть с предсказателем вчера еще. Сейчас вы ее прослушаете, что там у нас происходило.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Иван, здравствуйте.
А зачем ваш разрушил Суперлигу? Все так хорошо складывалось. Арсенал уже вернулся в топ-клубы сразу одним движением пера. Непонятно совершенно.
У индусов, как Высоцкий пел, такая религия изобрели, да. Индус, такая была, да. Песенка.
Хорошую религию придумали индусы.
Абсолютно правильно. Вот. Так у них даже подарки запрещается делать, а не то, что вводить сразу топом. Потому что считается, что человек должен вложить свой мозг или свой труд в любой предмет, которым он обладает. А когда вот постоянно что-то дарит или с неба падает, это очень плохо для кармы. И поэтому Нострадамус, конечно, провел определенные
действия. Позаботился о карме Арсенала, я правильно понял, да?
Ну да, да. Он вообще очень заботливый и гуманный, он думает о людях. Вот. И посчитал, что лучше пока оставить все по-старому.
Ну ладно, посмотрим, чем все это аукнется ему. Вот. У меня предчувствий нет по поводу этого тура как-то. Не знаю.
Секатор ну, такой я... непонятный, да, такие игры какие-то вот все. Да.
Секатор я приготовил, конечно. Тут у меня есть подозрения. Но я чувствую, что может и с другой стороны он сработать. Ну, с коэффициентом 2 мы поедем в Брайтон, где местный.
И у нас там двоечка.
Ясно. Местный клуб примет Лидс.
Да-да-да.
Ну, тут я сомневаюсь, что у нас совпадет, потому что Брайтон выиграет 2-1.
Нет, ничья 1-1.
Да-да, я понятно. Что мог ваш поставить? Только пошлый 1-1, как обычно.
Ну, как-то Лидс в гости и проиграть Брайтону. Нет, нет, это маловероятно. Уж скорее выиграть в гостях, а уж проиграть-то вряд ли.
Коэффициент 3 у нас стоит в Лондоне. У вас нет ни в Лондоне или в Лондоне?
Еще раз, где стоит троечка у вас?
У вас там сбой со связью начался сразу, как только я сказал, что у нас 3 стоит в Лондоне. Начались какие-то хрипы там.
Мы его устранили, вы повторите, пожалуйста. Это бывает, бывает, бывает.
Еще раз говорю, у нас коэффициент 3 в Лондоне.
Ясно. Это где Тоттенхэм, да?
Там много где в Лондоне. Я поэтому и сказал,
что в Лондоне. Я аккуратно. Вижу Челси. Вот, так вы уточните, где, потому что я начал волноваться.
У вас Челси, тоже три в Лондоне стоит или нет?
Нет у нас троечки в Лондоне, как? Нету.
Че волноваться-то? У нас в Кристал Пэласе, куда приедет Манчестер Сити, выиграет 3-0.
Ну, что я могу сказать?
Я знаю, 2-0 выиграет Манчестер Сити.
Нет, 1-0.
1-0 даже? Вау.
Да, видите, неожиданно, даже вас чем-то удивили мы. Вот, а то все обзываете наши счета пошлыми, на самом деле они очень даже симпатичные. Скромная победа Манчестера Сити, 1-0 в гостях.
Докатился уже до 1-0 Манчестер Сити. Так, ну, что у вас там с троечкой?
Наша троечка, Вест Бромвич, Вулверхэмптон.
У нас там ничего нет, а секатор я достал.
Секатор, мой секатор со мной, как это
там? Обе команды забьют.
Да.
Сначала. И никто не выиграет.
Ничья 1-1. Ну, вот видите, как Нострадамус поднимает настроение, а то опять эпидемиологическая обстановка усложняется.
А нам достаточно, мы привитые все, приличные люди, они все привитые.
Ну, вот, а тут мы немножко вас порадовали, и ваш секатор действительно сработал, троечку мы вам отдали.
Так, так, это неплохо. Коэффициент 4, ну, не знаю, да, думаю, что нет, но мало ли что. В Бёрнли мы едем.
Так.
А местный клуб примет Вест Хэм Юнайтед.
У нас там пятерочка.
Черт. А, нам это на руку. А, ну ладно, тогда, да, все хорошо. У нас победят гости.
Да, у нас тоже.
Со счетом 2-1.
Ах ты, черт. Нет ни четверочки, ни пятерочки.
Нет. Как, четверки у вас тоже нет?
Четверка, ну, то есть, вот, слона за ладью. Слона за ладью.
Да, с четверкой еще вашей не ясно. Сейчас мы убили только 3, 5. И сейчас мы примемся за вашу четверку как раз где она у вас там?
Убивцы вы, убивцы.
Так.
Значит, ну, вот, понимаете, у вас такая игра очень, вот такая неприятная.
Да.
Неприятная, неприятная. Это подкараулить, подсмотреть, да, и почикать. Да, вот это, да, это неприятно. Да. И так, конечно, настоящие гусары не делают.
Они играют первым номером всегда, да?
Вот.
Гусары, а ваш-то, конечно, открыто. Да, да, ваш не трус, конечно. Да,
нет,
да,
нет,
да, ну, нет. Нет, ну, конечно. 1-0 Манчестер Сити, Кристал Пэлас, это вот страшная
смерть. Так это не, дело не в трусе, это дело в абсолютной правде. 1-0 так и получится, вот можете посмотреть.
Да, да.
Итак, я к тому, что Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, то есть мы ставим на главные.
У нас нет коэффициента там, но...
Секатор... А хотя бы счет-то у вас есть?
Счет есть, секатор я отложил.
Секатор отложили, счет есть, коэффициента нет. Это вот вы струсили, потому что нормальный, настоящий такой индеец, он всегда ставит на главный матч.
Вы, мы и поставили на главный матч, вы не волнуйтесь.
Вот. Итак, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, коэффициент 4.
Да.
Вот. Обе команды, конечно... Обе команды забьют, да.
Ну, я думаю, это последнее, что мы смогли угадать. Ну.
Вот. И вы, конечно, предполагаете, что победа хозяев.
У вас пошлые 2-1 в пользу гостей, я думаю.
Ну, во-первых, они не пошлые, а во-вторых, действительно, Ливерпуль 2-1 выиграет.
Понятно. Я сказал, что нам не понадобится секатор, потому что у нас 3-1 в пользу хозяев.
Ну, естественно, потому что что вы можете еще поставить? Хозяева, да, вот это то, что напрашивается. Вот. Нет у вас порыва, а вот у Нострадамуса это, конечно, порыв. Это победа Ливерпуля в
порыв.
Гостях.
Порыв – это в смысле порвал существительное? Порвал
нет,
и это
такое, порыв.
Нет,
это порыв души, озарение.
Но вы свой секатор можете не доставать на последний наш коэффициент.
Что там?
Можете даже не думать. Мы едем в Ньюкасл, на центральный матч тура Ньюкасл-Арсенал. Вы что, не знаете, какой центральный матч тура?
А, то есть
как так вы, вот, да? Какой Манчестер и Ливерпуль, непонятно.
Центр
вообще
переместился совершенно. На север, понятно.
Естественно, естественно. Там, где Арсенал, там весь мир следит. Не купит ли его
я
хозяин.
Я сегодня там, где дают Агдам, мы пили.
Да, время. Это было очень давно. Сегодня весь мир следит, не купит ли Арсенал владелец Spotify. Я плохо понимаю, как он может в принципе его купить, но ничего не бывает. Так вот, Ньюкасл Юнайтед выиграет у Арсенала со счетом 2-1.
Это в преддверии возможной покупки такой, да?
Ну, естественно, чем хуже, тем,
тем лучше.
Быстрее продадут, да, я так понимаю.
Ну, тут я считаю, что правильно Нострадамус сделал, что, в общем, пошел в борьбу, как говорится. Не пошел на попятные у какой-то вот такой рациональной
поставил
логики.
Поставил пошлое 1-1?
Нет, он поставил 2-1 в пользу Арсенала.
Вау!
Вот. Потому что это действительно серьезный и приятный во всех отношениях человек, способный на озарение и порыв души. Вот. Поэтому и Ливерпуль у нас 2-1 в гостях выиграет, и Арсенал у нас 2-1 в гостях выиграет.
Ну, хорошо. Недолго нам осталось ждать.
Когда да, это будет интересно.
Новый тур. И мы вас там и подкараулим. И почикаем. Как Джек-потрошитель? Я посмотрел тут новый фильм про Джека-потрошителя и понял, что я уже про Джека-потрошителя, вообще саму историю, знаю практически наизусть. Я даже уже имена этих девок знаю. Столько уже я разного посмотрел на эту тему.
Вот, можете водить экскурсию по Лондону.
И как раз я смотрел фильм про экскурсию, да. «Whitechapel» называется фильм, если кому интересно. Ну, так он ничего. Сериал. Но девочки по имени Нострадамус там не было, поэтому ее не задрал Джек-потрошитель на самом деле. Либо уже кто-то из девочек у вашего реинкарнировался, это я не знаю. Индусы же, они говорили, что все, что ты тут, то все туда хорошее перенесется в следующую жизнь.
Да, Нострадамус как раз есть вот такой конгломерат всего хорошего.
А конгломерат всего хорошего даже. Скромно у вас дело поставлено. Ну хорошо, Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом очередной Арсенал подкаст закончен. С вами был, как и обычно, Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.
Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя, родишься вновь с мечтою, но если жил ты, как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризни. Досадно, что ж, родишься вновь на колкости гораздо. И если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться. Ведь, может быть, в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если туп, как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь, досадно попухаем жить кадюкой с длинным веком. Не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Да кто есть кто, да кто был кем, мы никогда не знаем. С ума сошли генетики от ген и хромосом. Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я обхожу искус и удобную религию придумали индусы.